Так, пожалуйста, тема, так сказать, в самом этом
зависит. Русская консервативная мысль о проблемах государственности. В общем-то, я здесь буду не столько о политике рассуждать, сколько о той философии, о том понимании, которое было присуще нашим консерваторам, когда они описали, говорили о российском самодержавии. Во-первых, нужно всегда учитывать, что для наших консерваторов была характерна сакрализация самодержавной власти, сакрализация власти вообще. Когда началась десакрализация, когда началась антисамодержавная кампания в начале 20 века, то многие консерваторы, как, например, тот же Тихомиров, воспринимали это как крушение всех своих идеалов. И Тихомиров, дневники которого мы выпустили, собственно, отрекся от самодержавия еще задолго до февраля 17 года. Сначала рухнул этот сакральный облик, этот почти небесный чистый облик самодержавия в душе Тихомирова, а потом он уже совершенно спокойно идет и подписывает заявление о том, что я, Лев Александрович Тихомиров, обязуюсь признать временное правительство, с правительством с этим во всем согласен и сопротивляться ему не буду. К сожалению, большинство современников мимо этой религиозной составляющей в рассуждениях консерваторов прошли или же попытались оценить ее с позиции материализма. Ну что, мол, консерваторов спрашивают? Религиозные люди, да и мучие, непонятно, что вообще от них можно после этого ожидать. Но вместе с тем, именно с наличием этой религиозной составляющей связано то обстоятельство, что вплоть до конца XIX века наши консервативные идеологи не пытались обеспечить оформление политико-правовой доктрины самодержавной власти. Как писал тот же самый Победоносцев, не надо пытаться обосновывать самодержавие с помощью каких-то юридических терминов. Не надо пытаться оформлять концепцию самодержавия. Собственно, если мы посмотрим работы тех же консерваторов, то до монархической государственности никто этого и не делал. Вот это вот первостепенность религиозно-нравственных оценок при обращении к трактовке самодержавной власти, конечно же, наиболее четко была характерна для позиции Победоносцева. Он считал просто невозможным анализировать сущность самодержавия в отрыве от религиозных принципов. Наконец, Победоносцев, как и другие консерваторы, был убежден в нравственном несовершенстве человека, в том, что подлинное спасение можно найти только возвращаясь к духовным истокам, а не путем переустройства общества на рациональных началах. В аналогичном духе писал и Меньшиков. «Средний человек», — подводил он итоги в 1909 году, — «за прошедшее полстолетия всюду в свете обнаружил себя не тем, как представляют его философы. Он вышел гораздо ниже благородной мечты о нем. А причину столь печального явления Меньшиков посматривал не в грехах правительства, не в том, что несовершенна власть, а в том, что сам человеческий род, как и каждый отдельный человек, за редким исключением, крайне несовершенен, что совершенство не есть данность». Его нужно достигать, причем с величайшими усилиями, обузданием своей природы до окончательного перерождения ее в высший тип. По убеждению столь великого авторитета, как церковь, писал Меньшиков, естественный удел несовершенных людей – гибель. Спасти их от гибели может только суровая дисциплина так называемой плоти. Кстати, это очень хорошо перекликается со многими размышлениями Константина Леонтьева. Счастливый результат достигается вмешательством самой природы, актом чуда. Никто не придет к совершенству, писал Меньшиков, кого не приведет Отец, имеется в виду Господь. Внушая о необходимости непрестанных усилий к тому, что овладеть своей волей и сделать ее благородной, церковь гораздо вернее понимала человеческое существо, и цивилизация, основанная на религиозном взгляде, более отвечала счастью, чем цивилизация, которая основана на каких-то материальных идеях, идеях материалистических. Что же представляла собой консервативная доктрина власти? Как отмечает современный исследователь, идею власти как служения, посвященного Богу, следует признать традиционной для мышления русского консерватизма. Конечно, для рационалистического мировоззрения такая трактовка совершенно непонятна. Но для консерваторов это естественно, для них это данность. Власть не для себя существует, но ради Бога, и есть тесно связанная с религиозностью. Власть – это служение, на которое обречен человек. И дело власти – это дело служения, то есть дело самопожертвования. Иными словами, власть – это жертва, а тем более власть самодержца. Во имя чего эта жертва приносится? Разумеется, во имя Отечества. А люди, которые участвуют в управлении государством, не осознают меру своей ответственности, Победоносцев писал. Если бы они понимали, что значит быть государственным человеком, они никогда не приняли бы на себя страшного звания. Везде оно страшно, особенно у нас в России. Это значит не утешаться своим величием, не веселиться удобствами, а приносить себя в жертву тому делу, которому служишь, отдать себя работе, то есть государственному служению, которое сжигает человека, отдать каждый час свой с утра до ночи, быть в живом общении с живыми людьми, а не с бумагами только. Власть самодержца не есть привилегия, не есть простое сосредоточение человеческой власти, а есть тяжкий подвиг, великое служение, верх человеческого самоотвержения, крест, а не наслаждение. И, следовательно, такая власть не может никем ограничиваться, ибо всякое ограничение власти царя людьми освобождало бы его от ответа перед совестью и перед Богом. Окружаемый ограничениями, он уже подчинялся бы не правде, а тем или иным интересам, той или иной земной силе. В соответствии с подобным мировоззрением консерваторы иначе, чем либералы, оценивали роль самодержца. В монархии российском соединяются все власти. Наше правление есть отеческое, патриархальное. Отец семейства судит и наказывает без протокола. Так и монарх в иных случаях должен необходимо действовать по единой совести. Идея замены самодержавного правления на конституционно-монархическую или конституционно-парламентскую форму рассматривалась как покушение на корневые основы российской государственности. Почему? Да потому что, как писал Леонтьев, либерализм в России есть система легкая и незатейливая. Охранение у каждой нации свое, а либерализм у всех один. Ну, то есть та же самая глобализация, о которой мы сейчас говорим, в XIX веке консерваторы уже, по сути, ее во многом предсказывали. Разумеется, они критически относились и ко всем парламентским процедурам, особенно к процедуре выборов, считая, что выборы представляют игру на чувствах, игру на эмоциях толпы, и побеждает здесь более удачливый, но далеко не всегда более честный политик. Масса даже не помышляет о соотнесении обещаний с реальными возможностями. История свидетельствует, писал Победоносцев, что существенные, плодотворные для народа и прочные меры и преобразования исходят от центральной воли государственных людей или от меньшинства, просветленного высокой идеей и глубоким знанием. Напротив того, с расширением выбранного начала происходило принижение государственной мысли и вульгаризация мнений в массе избирателей. Практическое осуществление в России либеральных реформ, полагали консерваторы, приведет к неизбежным изменениям во всей государственной системе и, в конце концов, к ее крушению. В общем-то, так оно и получилось. Наконец, консерваторы не думали, что парламентаризм может позитивно обновить жизнь общества. Они считали, что в лучшем случае либералы – это утописты, во многом наивные. А в худшем случае ими движет стремление к личной выгоде. Как отмечал Победоносцев, исторический опыт показывает, что демократы, как скоро получают власть в свои руки, превращаются в тех же бюрократов, на коих прежде столь сильно негодовали. Становятся тоже властными распорядителями народной жизни, отрешенными от жизни народной, от духа его и истории, произвольными властителями жизни народной, не только не лучше, но иногда еще и хуже прежних чиновников. Я думаю, весьма актуально звучит это его наблюдение. Несмотря на относительно стабильную для консерваторов эпоху правления Александра III, и подавление Первой русской революции, тем не менее правые идеологи не смогли за вот эти годы передышки выработать единую программу. Здесь уже говорилось о том, что правые, к сожалению, всегда были расколоты, и, в общем-то, это одна из причин их поражений. К февралю 1917 года они так и не смогли выступить единым фронтом против революции. А кредит доверия к ним постоянно таял в обществе. Они теряли своих сторонников, и многие из правых просто-напросто впадали в уныние, в отчаяние, как, например, тот же Тихомиров. Наконец, еще один интересный аспект. В рядах защитников самодержавия были видные писатели, были видные ученые, историки, философы. Они разрабатывали теории, направленные на сохранение существующей системы, но они практически не были известны массам. Они не были так популярны, как правые политики. Рядовые монархисты предпочитали не читать Тихомирова. Тихомиров жаловался, что его монархическую государственность никто не хочет покупать, что она слишком сложна для правых, а в результате восторгу перерабатывает монархическую государственность Тихомирова, как бы сейчас сказали, адаптирует ее для массового читателя. Но даже в таком адаптированном варианте ее все равно читать не хотели, и Тихомирову это доставляло, кстати, немало обид и боли. Он жаловался в письмах Суворину, что вот никто не читает, начнут читать, а тогда уже самодержавия-то и не будет. В общем-то, по-человечески можно его понять. Человек трудился, создал концепцию действительно уникальную, а она, оказывается, никому не нужна. Также, кстати, не читали и Казанского, не читали и других правоведов правых. Ну, в общем-то, предпочитали их трудам, публицистику, достаточно простые лозунги. С другой стороны, не было единой программы действий, не было четкой концепции, которую можно было бы предложить обществу. Людей, успешно сочетавших политическую, научную, публицистическую деятельность, мы видим среди правых очень мало. Иловайский – прекрасный, серьезный историк. Как издатель газеты «Кремль» абсолютно не состоялся, выпускал на собственные деньги ее, выпускал нерегулярно, в результате она закрывается. Тихомиров – прекрасный теоретик, написал замечательную книгу «Монархическая государственность», да еще и чиновником был при Столыпине, пока тот его поддерживал. Но, тем не менее, от реальной политики как от огня бегал. Предпочитал работу за письменным столом. Шарапов попытался идти в политику, пытался создать партию, объединить правых. В результате все это заканчивается неудачно. И он пишет: «Мне стыдно, стало моего увлечения». И таких примеров очень и очень много. Даже победоносцев, как бы сейчас сказали, реальные рычаги власти человек держал в своих руках. Тем не менее, что он говорил в личных беседах? «Все равно пройдет революционный ураган, все сметет и очистит атмосферу. Революцию сбежать не удастся». Вместе с этим каждый, практически каждый правый мыслитель в своих рассуждениях о переустройстве России, тем не менее, все-таки нес какое-то здравое зерно. Те предложения, которые они выдвигали, могли быть при их правильной реализации действительно осуществлены на практике. Но представить эти предложения власти, обществу и даже своим единомышленникам, которые зачастую их просто слушать не хотели, не удавалось. Поэтому консерваторы, они действовали в режиме ответа. Вот эпоха вызов какой-то посылала, консерваторы пытались на него ответить. Как отмечает петербургский историк Лебедев, консерватизм – это всегда моральные, религиозные, политические ценности, лежавшие в основе политического и общественного поведения, а не доктрина. Трудно говорить о консервативной, о наличии консервативной концепции переустройства социума. Сейчас мы видим тоже нечто похожее. Русский консерватизм, конечно, не оставался неизменным, он эволюционировал, и в 17 году эта эволюция, это развитие были насильственно прерваны. Означает ли это, что надо все это похоронить и пытаться возрождать с 905 года, начиная, вот, откапывая из-под завалов истории то, что удалось сохранить? Означает ли это, что консервативная мысль не развивалась за 100 прошедших лет? Мне кажется, все-таки нет. Идея, она не умирает. Идея, она засыпает. Засыпает на какое-то время. И поэтому, конечно же, нужно и издавать, нужно и популяризировать то, что писали консерваторы. Но вместе с тем надо пытаться творчески это переосмыслить и уже с учетом реалии 21 века что-то отбросить как архаику, а что-то популяризировать и пытаться, может быть, даже применить на практике. Мне кажется, что здесь консерватизм еще рано сдавать в музей. С 90-х годов 20 века интерес к нему очень велик не только в научной среде, но и в обществе. И, разумеется, этим нужно пользоваться. За консерватизмом все-таки будущее есть.